Доброго времени суток, Александр Геннадьевич, очень рады вас видеть уже. У нас ребята подключаются, у нас сегодня встреча с молодыми людьми. Мы приглашали молодежь 15-25 лет на тему 5 кодов мышления. Сегодня хотелось бы очень с вами об этом поговорить, что влияет на наши мысли, почему у одних людей одни ценности, у других другие. Что влияет на принятие решений в нашей жизни, как принимать правильные решения. Таких очень много вопросов. Вы для нас дорогой очень гость, очень рады приветствовать вас, волнуемся.
Итак, что мы должны обсуждать сегодня?
5 кодов сознания.
Начнем.
С 5 кодов сознания, если можно.
А напомните, что это такое? Тут Марика Мала присутствует. Может быть, она напомнит нам?
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие ребята, здравствуйте. Вот надо же, я прям с марафона на марафон угождаю. Это на самом деле 5 уровней сознания. Мана-майя, прана-майя, гьяна-майя, вигьяна-майя, ананда-майя. И Саду Махарадж их обозначил как индивидуалистичный код мышления, семейный код мышления, идейный код мышления, сверхсоциальный и демонический, как и божественный. То есть там 6 получается. Вот, и как между двумя типами вот этого мышления, между божественным и демоническим, вот этот ток разный, и люди с разными уровнями понимания. Вот, поэтому вот вы часто об этом тоже говорите, что с разными людьми можно разговаривать на разном языке. Я думаю, что у молодых людей, которые пришли сюда, вот больше будет понимания, если вы им разъясните, что люди бывают разные, начиная с двуногого животного и заканчивая святыми. Спасибо вам огромное за то, что уделяете внимание молодежи.
Есть много точек зрения на вот этот предмет. Разные классификации предлагаются. Очень интересная тема в итоге. Например, говорится, что люди есть подобны растению какие-то. Какие-то подобны рыбе. Какие-то подобны животному. Какие-то подобны демонам. И какие-то имеют человеческий облик. Вот еще такое есть деление образное. Я вот, может быть, немножко раскрою образное вот это представление ведическое. Образы нам помогают запоминать какие-то моменты, усваивать легче. Тару-кая – это вот есть такое, подобен растению есть человек. Это означает, что он очень скован, заблокирован его разум. Наверное, вы чувствуете в себе, да, что в каких-то местах вы чувствуете себя очень скованными. Сильное стеснение. Допустим, вот когда я учился в школе, мне было очень сложно у доски отвечать предмет. Меня что-то сковывало, я не мог связать пару слов. Вот, когда на меня смотрел класс, например, или какая-то аудитория. Вот, и у каждого человека есть какая-то своя скованность. Есть люди очень заблокированные, которые даже не понимают, как выразить свои чувства словами, допустим, как общаться с другими, они боятся, не доверяют, не понимают друг друга. Например, для таких людей они очень склонны принимать интоксикации. Они принимают алкоголь, допустим, или наркотик, и как-то на этом почве как будто сближаются, как будто начинают понимать, развязно вести себя. То есть им нужны какие-то такие способы, чтобы как-то вот почувствовать, да, себя свободными. Как говорится, пьяному море по колено. Это вот как раз про таких людей. Это разум, подобный дереву, говорится. Он спящий разум. Вот. Он не может заниматься, например, творчеством, как мы сказали, выражать свои мысли, как-то возвышенно. Вот. Ему нужна какая-то подготовка, в общем, какой-то стимул этому человеку. Эти люди в невежестве находятся. И главная их как бы составляющая их жизни – это страх. Они боятся мира, потому что не понимают его. А вот люди есть, которые другой категории, они мацкая. Мацкая – это рыба, подобно рыбе. Вот, они уже как-то подвижные, вот, они активные, целенаправленные, но в чем? В том, чтобы что-то схватывать, как вы знаете, схватывают крючок с наживкой, или там какую-то пищу увидит, проплывает мимо, она схватит ее. А если что-то проплывает мимо нее, в другой рот, она сильно обижается на судьбу, расстраивается и завидует. И говорит, думает, везет же дуракам в жизни. Вот. То есть она счастлива только когда что-то получает, а когда что-то не получает, она обижается на жизнь. Она склонна к суициду, вот эти люди. Это тоже невежество, хотя более активное уже, они что-то могут приобретать, накапливать, но неудачи их уничтожают просто в жизни. Такие есть примеры. Например, когда вот, рушится валюта, скажем, там девальвация, это дефолт называется, да, то люди, потерявшие много денег вот на этой почве, они выбрасываются из окон. Вот это были такие вот, повальные случаи в такие моменты времени, когда люди заканчивают жизнь самоубийством. И в России, и в Америке это наблюдалось. При потере, скажем, каких-то больших денег люди не могут жить дальше. Это также написано в Ведах, что такой человек, который живет ради приобретения и выгоды, когда теряет деньги, он думает, мне пришел конец. Хотя конец пришел не ему, а его деньгам, говорит Шримад Бхагаватам. Вот, это Матсья Кая. Люди подобные рыбе. И есть люди, которые подобны животным, Пашу Кая. Пашу. Пашу – это животное называется. То есть эти люди еще более активные, и они уже не просто не обижаются на жизнь так пассивно, как рыбы, не обидчивы. Они агрессивные в своих целях. Они борются не на жизнь, а на смерть за свою цель с другими. Как животное, которое вот ради куска какой-то добычи грызутся друг с другом. Животные, это пашу. Так животные добывают себе пищу. Они еще борются, грызутся друг с другом. Есть такая история про коршуна Аванти. Этот коршун где-то нашел добычу, схватил ее когтями и взмыл вверх, намереваясь где-то остановиться и отведать этой пищи. Но по пути стая ворон заметила добычу в его когтях и напала на него. Напала, чтобы отбить, отобрать эту добычу. Но коршун думал, что он очень силен. Большая птица, он подумал, что мне бояться этих ворон, я отобьюсь от них. Но когти были его заняты, у него был свободен только клюв и крылья. А ворон было очень много, и они нападали со всех сторон, и он не успевал отбиваться на самом деле. И вот уже через какое-то время он понял, что он может погибнуть, и очень удивился этому, что такая сильная птица погибнет так глупо от каких-то просто ворон. И не знал, как же он попал в такую ситуацию, что же делать, казалось, безвыходная ситуация и странная в его жизни. И в какой-то момент он догадался, что нужно делать, чтобы освободиться от этих ворон. Он просто отпустил добычу. Добыча упала вниз, и все вороны исчезли и ушли за ней. И он освободился. Вот люди, относящиеся к категории Пашу, Кая, не могут таким образом мыслить. У них другой код мышления. Их код мышления – крепко держать в руках нажитое и сражаться за это до смерти, пока не умрут. И умирают на нажитом. Это Пашу Кая называется. Люди-животные. Они все враги друг другу в этом смысле. За деньги они враждуют, за добычу, за свое отечество. Они убивают других людей, каждый. Вот такие примеры. И выше этого есть люди-демоны. Это очень сильные, это титаны, очень могущественные люди. Не, ракшас называется. Это близко к человеку, потому что очень разумный, разумное существо, но он имеет очень злобные качества. Он достигает цели, подчиняя себе других и эксплуатируя их. Это сильный титан такой, диктатор. Такой вождь, как бы, который эксплуатирует людей. И людоед еще. Ракша значит людоед, тот, кто питается чужой плотью. Или эксплуататор также, то же самое будет, ракшас. Их главная способность держать людей в страхе. При помощи оружия это может быть, силы какой-то чудовищной. Или организации какой-то очень сильной, которая наказывает людей, держит их вот во власти своей. Они внушают им страх так или иначе любой ценой, и при помощи страха их всех порабощают. Это человек ракшас, человек, значит, людоед. Значит, получается, у нас уже четыре категории. Первая категория – это тару, кая, это человек-растение, дерево. Очень скованный, закомплексованный, склонный просто к интоксикациям. И когда он раскрывается при помощи интоксикации, то это никому пользы не приносит. Он какие-то глупости несет. Вторая категория – это рыба, матика, которая живет и ждет удачи в жизни. Когда удача не приходит, он обижается на жизнь, на судьбу и склонен к суициду. Третья категория – это пашука, это люди, агрессивно добывающие себе наживу, которые убивают друг друга, сражаются друг с другом, это пашука. И ракшас. Ракшас – человек-людоед, эксплуататор, великий, сильный титан. Он может завладеть государством, он может возглавить какое-то общество, но он людей держит в страхе перед наказанием, сам решает, кому умереть, кому жить. Это вот такие диктаторы, завоеватели. И есть как таковой человек, выше этого уже начинается форма человеческая. Что она означает? Чем она отличается? Да, вот человек, а вот от этих двуногих типов разных, которые напоминают тоже человека по форме. А по сути огромная разница, потому что человек – это две вещи внутренние. Не только внешняя его внешность, голова, руки, ноги, прямохождение, и его культура одеваться, его профессия, нет. Но еще и вот эти два качества, которые его уже делают человеком. Это первое – мудрость, знание и любовь. Эти качества имеет только человек. В мире биологическом других существ таких нет. Никто не может заменить человека в этой роли. Любовь и мудрость. То есть человек, он умеет прощать, он не хранит обиды, он не добывает себе наживу, а заботится о других. Это уже цивилизованный как бы человек, о котором речь идет в Ведах. Однажды демоны и полубоги заспорили, кто из них лучше. Это как бы одна семья, они братья, но они по качеству очень разные. Одни демоничные, титаны, которые управляют при помощи страха, они демоничные, а полубоги, они божественные. И имеют качество прощения, то есть возвышенные качества. И они конфликтуют друг с другом. Такие типы людей конфликтуют друг с другом. У них разные цели жизни, разные качества. Одни прославляют смирение, другие прославляют гордость. Прямо противоположные ценности. Одни верят в абсолютную истину, другие ее отрицают и верят только в себя, в человека как в Бога, себя как Богом представляют. Вот они заспорили, кто же из них все-таки лучше, сильнее, разумнее. И они так и не решили, они стали ссориться, и в конце концов они приняли решение обратиться к Брахме, к Отцу Вселенной, к Отцу всех богов, всех демонов. Пусть он решит наш спор. Они пришли все к Брахме, Творцу Вселенной, обратились к нему с почтением, как про Отцу всех живых существ, и спросили его, вот тут мы не можем решить, у нас даже конфликт, что мы не можем жить в мире из-за этого, кто из нас лучше? Реши наш спор. Мы примем то, что ты скажешь. Брахма посмотрел на них, улыбнулся и сказал, да, задача их сложная, конечно, у всех есть свои достоинства и свои недостатки. Но вот я предлагаю соревнование. Тот, кто выиграет соревнование, тот и будет лучшим. О, хорошее предложение. Как же мы не догадались. А какое соревнование? Какие условия? Условия простые. Кто больше съест? Будет предложен пир тем и другим, и кто больше съест. О, демоны обрадовались. Мы можем переедать, у нас нет таких правил, знаете, контроля чувств. Конечно, мы победим. Но Брама сказал, при одном условии. Не просто есть, а есть руками, привязанными к двум прямым жердям. Несгибаемые руки у вас будут. У вас будут вот такие прямые руки. Вы можете только брать, но согнуть руку вы не сможете. Вот при таких условиях мы будем наблюдать, кто справится с задачей быстрее и лучше. И больше съест. Да, необычное дело. Первые демоны сели за стол, там был большой пир. И вот включили секундомер, привязали им все руки, на них хватали пищу, ну как вот взять в рот? Только так вот, сверху. Они лили, бросали, что-то падало на пол, что-то попадало в рот. Все они были в конце концов в этих продуктах. И они в конце концов просто разозлились, потому что в основном большая часть пищи лежала на полу. Разозлились, стали критиковать эти условия, сказали, ну хорошо, хорошо, у нас все это не очень хорошо получается, но посмотрим, как вы, полубоги, справитесь с этим. Но удивительно, когда сели полубоги за стол со связанными руками на жердях, они справились с задачей, ни крошки не потеряли на пол и съели все спокойно и быстро. Каким образом? Оказывается, они кормили друг друга. Им не нужно было сгибать руку в свою сторону. Они кормили друг друга. Вот об этом демоны не догадываются, что можно жить ради других. Вот этот человек отличается от демона, а демон от человека, что один живет только для себя, а человек, который наделен мудростью, любовью, живет ради счастья других людей. Поэтому он должен знать законы счастья. Этот код у Саду Махараджа называется высший. Человек должен знать законы счастья. Не просто свои представления о счастье, скажем. У человека растения, свои представления о счастье, напиться, скажем, и побузить где-то, похулиганить. У человека рыбы свое представление о счастье, лови удачу. У человека, подобно животному, свое счастье, да, бей других, гоняй там, добивайся силой, борись, счастье в этом, в борьбе. У людоедов и ракшасов счастье означает, что эксплуатация будет сильным, порабощай всех, никому не уступай, стань главным, стань Богом в этом мире. И только у цивилизованного человека счастье возможно только когда все счастливы. Есть такие выражения на санскрите. Пара дукха-дукхи называется. Это характеристика чистого преданного, высочайшего как бы человека. Пара дукха-дукхи означает, он счастлив, когда видит, что счастливы другие. Это пара дукха-дукхи. А есть пара сукха-дукхи. Пара, да, он счастлив, когда другие страдают. Есть такие люди. Им нравится, другие страдают, и им легче становится. Есть пара сукха-сукхи. Это счастливы, когда другие счастливы. Есть пара дукхи, они страдают, когда страдают другие. Но самое лучшее, когда человек живет ради других и счастлив, когда все другие счастливы. То есть вот разные ведь уровни сознания. Эти уровни сознания связаны также с гунами природы. В Бхагавад-гите говорится, что поведение и образ мысли человека зависит от влияния на него гуны материальной природы. Какая гуна влияет, такие качества он приобретает. Поэтому мы можем с вами свою гуну возвысить. Например, при помощи пищи, если пища в гуне благости, то постепенно наш ум тоже поднимается в гуну благости, наши чувства в гуну благости, характер в гуну благости. Если пища в страсти, то и чувства, и ум, и наше поведение тоже становится страстным. А если в невежестве наша пища, то тут сразу понятно, таких примеров много. Выпил полстакана или стакан водки, и уже видит, какой результат. Гуна влияет сразу же. Просто человек становится тупым каким-то, дурным, сумасшедшим. Поэтому от гун, от пищи, также знания в разных гунах природы. Не принимайте знания, которые в невежестве. Например, что такое знание в невежестве? Это теории различные. Теории, которые нужно еще подтвердить, они еще научно не доказаны. Например, что человек произошел от обезьяны. Есть такая теория. Очень много людей в это верило долгое-долгое время, сейчас уже меньше верят в эту теорию. Но долгое-долгое время эту теорию преподавали в школах, в институтах, что постепенно из обезьяны произошел человек. Это не доказанная наукой теория, это не научное утверждение, потому что не доказанное. Люди в нее верят. Хотя мы видим, что человек происходит от человека. И обезьяны сейчас существуют. Никуда они не исчезли. И другие виды жизни тоже существуют, и они существуют одновременно. То есть эволюция есть, но эволюция души, то есть душа переходит из одного тела в другое. Вот как она эволюционирует. Не тело эволюционирует, а душа трансмигрирует, как из квартиры в квартиру. То есть вот такой подход уже мы видим как факт. Рождение и смерть – различные формы жизни. И тут можно видеть как ступени до человеческой формы жизни. И человек уже может это понять все целиком, осмыслить. Для этого он получает человеческую форму жизни, чтобы осмыслить, что происходит вообще в мире, что такое жизнь, что такое мир, вселенная, Бог, человек, творение, законы счастья. Это роль человека. Остальные формы жизни – лишь ступеньки к человеческой форме жизни. Снизу, от простейших, выше, 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 выше. И, наконец, душа достигает человеческой формы жизни. Мы видим, что все эти формы жизни существуют параллельно с человеком. Если мы немножко с вами изучим в разделе «Материю и дух», изучим этот вопрос при помощи йоги, мы увидим, как это работает. Это не теория, это факты. Итак, человек должен достичь анандамайи, высочайшего счастья. Это его как бы цель. Счастье – это взаимоотношения, это любовь. И высшая любовь – это божественная любовь, любовь к Богу. Когда человек достигает любви к Богу, он считается совершенным. Именно по уровню, по количеству любви измеряется совершенство человека. Тот, кто любит только себя, это самая низшая форма. Тот, кто любит уже близких, выше. Тот, кто любит дальше, выше. И тот, кто видит, что все живые существа – это частички Бога, и равно к ним относится, это высшая категория человеческого сознания. Вот это вкратце мы сейчас вам рассказали про эти уровни сознания. Я думаю, что у вас должны быть какие-то вопросы по этим пяти кодам мышления. Значит, гуны определяют эту разницу, почему один человек, скажем, Пашукая, другой Тарукая. Да, еще скажу несколько слов о своем опыте. Я начал с того, что мы говорили, что есть закомплексованность. И у меня тоже такая закомплексованность была, и вот я не мог говорить в присутствии публики. Но вот мне приходилось потом очень часто это делать. Значит, мне нужно было как-то побороть этот комплекс, выйти из Тарукая, как-то выше подняться. Вот, при помощи духовной практики мне удалось это сделать. Иначе бы я не смог двух слов связать, скажем, вот в присутствии, в вашем присутствии, допустим, или в присутствии залов каких-то больших, аудиторий, или в присутствии людей, которые знают больше меня. Вот, эта скованность не позволила бы мне выражать свои мысли, чувства. А это очень важно, оказывается, для человека выражать свои чувства, как бы вот это творчество. Каждый должен творить свою жизнь словами, речью, поступками, мыслями. И тут нужна свобода мысли, спонтанное чувство. А вот любовь помогает нам освободиться от этих проблем. Любовь может сделать вас очень смелыми внутренне. Не наглыми, учтите. Наглость и смелость не одно и то же. А именно смелыми. Любовь, потому что делает человека бесстрашным. Сильная любовь освобождает от всех страхов и комплексов. Поэтому говорится, обрети любовь к Богу, и так ты освободишься от всех пороков и недостатков. И ты достигнешь анандамайи, высочайшего счастья. Ну вот так я здесь закончу, наверное, свою речь. И теперь мы обратимся к вам, дорогие слушатели, вот да, к вашим уже вопросам.
чате появились вопросы. Спасибо большое, Гуру Махарадж. Первый вопрос. Как в течение жизни идет перемещение человека в более высшую гуну?
В течение жизни? Да, вы правы. Есть как бы механизм, и есть еще усилия. То есть человек предназначен культивировать гуну благости, и рождается он в невежестве, любой человек. Это просто ребенок, который даже не знает своего имени, ему нужно дать образование, воспитание, то есть очень много нужно усилий, чтобы воспитать эту личность, потому что рождается в невежестве, в гуне невежества. Постепенно он активизируется, он начинает передвигаться, интересоваться миром, брать какие-то предметы, испытывать их, брать в рот обычно, с этого начинает, трогать руками, ломать что-то. Это проявление разума уже, начинает проявляться страсть. Страсть — это тенденция к деятельности. Есть энергия, значит, я хочу действовать, это страсть. Затем в юношеские годы страсть усиливается, пробуждается она в форме уже влечения к противоположному полу. Юноши начинают чувствовать присутствие девушек. Вот как? Они начинают вдруг шутить, громко говорить, вот, хвастаться начинают друг перед другом, показывать свою силу, там, ловкость, присутствие девочек, и начинают так себя вести. А девочки в присутствии мальчиков начинают громко хохотать, отворачиваться от них, какие-то как будто тайны иметь. Это влияние мальчиков. И так начинаются игры. Взгляды какие-то, они что-то думают друг о друге, начинают нравиться друг другу, иногда записки шлют. И, наконец, влюбляются, начинают стихи писать, знаете, переживать вот эти чувства удивительные. Это проявление страсти начинается. Так она пробуждается. То есть, смотрите, из невежества, естественно, да, человек переходит в страсть с возрастом. Затем страсть переходит в брак. Узаконенный брак, рождаются дети. И страсть переходит также в деятельность, в работу, в профессию, в карьеру. Тут мы зарабатываем деньги, мы по какой-то лестнице, по какой-то карьере продвигаемся, там хотим какое-то положение занять в обществе. Может быть, стать великим человеком. Может стать богатым человеком, очень богатым человеком, славу какую-то иметь, начинаем входить в эту борьбу. Это тоже страсть. А затем снова, смотрите, с возрастом уже, пенсионным возрастом, человек опускается в беспомощность, слабеет тело его, стареет. И снова приходит тамас. Он опять и не понял, зачем он все это делал. Столько всего было сделано. А время прошло, он оказался уже ненужным, видите, старым человеком. Его уже не приглашают ни на работу. Семье он тоже особенно не нужен, потому что деньги не зарабатывает, ничего уже так эффективно не делает. Знаете, из тамаса в страсть, снова в тамас. Это обычный человек. Но чтобы этого не случилось, несчастье, чтобы человек не умер снова в невежестве и не родился снова в невежестве, не умер в невежестве, и так безвыходная ситуация, он должен в течение жизни знать, зачем он живет, зачем он женится, зачем он работает, с какой целью зарабатывать деньги, высшая цель. Он должен тогда уже в преклонные годы он становится мудрым и любящим, вот настоящим человеком, уже имеющим опыт в жизни. Вот так он завышает гуну при помощи образования, самоосознание, самодисциплины, самовоспитание, работает над собой, познает себя через деятельность, через воспитание детей, через отношения с другими людьми и живыми существами. Он познает мир. Он должен обрести великую мудрость и знания и любовь в течение жизни, научиться прощать и так далее. Жизнь прожить не поле перейти, говорится. То есть его ждут испытания, конечно, но он должен остаться героем. Он не должен потерять свои человеческие качества, не должен стать ракшасом, скажем, или животным не должен стать, понимаете, в борьбе за существование. Не должен развить какую-то ненависть к миру, не стать фашистом или капиталистом, или коммунистом, а понять, что все как бы это одна семья Бога. Вот таким образом он поднимается до гуны добродетели и видит, что все живые существа равны, одинаковы. И не надо причинять боль никому из них. Не нужно без нужды даже растения срывать. Не нужно даже муравья на дороге раздавливать. Не нужно убивать животных. Не нужно причинять вред другому человеку. Не нужно эксплуатировать или доминировать над кем-то, или обманывать. Вот этот человек, значит, возвысил свою гуну. Поэтому ему предписаны священные книги. Заметьте, для животных не пишутся никакие священные писания. Не нужно. Человеку нужно. Нужно знать священные тексты, которые именно возвышают его качество и стремление. Он должен общаться со святыми также время от времени, регулярно, чтобы напоминать себе о смысле жизни, не забывать его. Что материальная природа устроена так, что мы здесь забываем. Забываем, что мы родились от матери, от отца, и как, мы не помним. Мы забыли свою прошлую жизнь, мы не помним. Материальный мир, представьте, такая западня, где мы не знаем, зачем живем и кто мы. И вот человек способен, значит, выйти из этой западни при помощи развития духовного знания. Так можем возвысить гуну. Нужны определенные усилия. Счастье в гуне благости сначала подобно яду, а в конце подобно меду. Это аскеза. Сначала кажется трудно, очень трудно, а в конце подобно меду. А счастье в гуне страсти, оно сначала подобно меду, а потом в конце яду. Разочаровываемся, страдаем, любим, а теперь ненавидим, дружили, а теперь вот перестаем дружить, поссорились. Это страсть. А в благости все наоборот. Мы служим, это трудно. Но в конце мы видим, что мир превращается в семью Бога. В конце нектар. Вот таким путем предписано идти человеку. Жить не для того, чтобы есть и спать, а есть и спать для того, чтобы жить. Совершать аскезу, как полубоги, они кормят друг друга, видите, живут ради друг друга, не ради себя. Это начало цивилизованного пути гуны благости. Полубоги находятся в гуне благости, демоны в гуне страсти. Ну а животные в гуне невежества.
Спасибо большое. У нас очень много вопросов. Возможно ли перерождение демона или зверя в полубога? Или же мы рождены с четким предназначением, и наши внутренние качества неизменны?
Нет, нет, вы правы. Да. Возможно, возможно, но при одном условии. Если человек этого хочет. Сам. Если он сознает, скажем, я жил как животное, я жил как негодяй, кается в этом, раскаивается в этом, да, тогда он может трансформироваться, превратиться в полубога постепенно при помощи практики. И наоборот, даже вот хорошие люди могут испортиться. Людей могут испортить деньги, власть, карьера, борьба за власть. Это мы видим на практике. И так человек может улучшить себя, видите, таким путем, осознав свое положение.
Следующий вопрос. Если любви нет, то как получить ее?
Любовь есть, вы не правы тут. Любовь к самому себе всегда есть. Вот себя-то я люблю. Себя я всегда прощаю, себя я не обманываю, стараюсь не обманывать. Для себя все самое лучшее хочу. Для себя хочу счастья, конечно же, больше всего. Так вот, эту любовь научитесь отдавать. По чуть-чуть сначала. Бескорыстно. Вот этот путь будет, когда вы почувствуете любовь к окружающим, людям и миру. Через служение это происходит бескорыстно. Так пробуждается душа, а душа – это частичка любви.
Что делать, когда нет сил, не хватает энергии? Где брать эти силы?
Силы для самоосознания? Вдохновение имеется в виду?
Вдохновение, да.
Да, где брать вдохновение? А, это от общения. То есть общайтесь с людьми возвышенными, чистыми, которые уже заняты чистым, любовным, преданным служением Богу. От них вы получите огромный заряд вдохновения. Слушая их лекции, рассуждения, видя их деятельность, то, что они делают, читайте о святых людях, слушайте их изречения, и вы почувствуете в себе вот эту вот пробуждающуюся энергию. На самом деле, вы не знаете, сколько у вас этой силы. Невозможно даже представить, насколько человек силен, когда пробуждается душа. Но для этого нужно слушать того, кто выше нас.
Что означает действовать как душа? Как это на практике?
Это бескорыстная деятельность. Мы хотим почувствовать, да, не просто услышать о душе теорию какую-то, а почувствовать себя как душу. Это можно почувствовать через бескорыстную деятельность. Ради блага других. То есть служение Богу называется. То есть мы не служим даже человеку, потому что человек может это неправильно принять. Он может нас эксплуатировать. Мы служим Богу, человеку в служении Богу. То есть как мы служим? Мы, конечно, помогаем друг другу, но мы и другим объясняем, что тоже вы слуги Бога. Тогда все балансируется, уравновешивается. Если мы просто служим человеку, человек нас будет использовать. О, хорошо, ты мой слуга, давай служи мне, очень хорошо. Я буду твоим господином. Кому это понравится, скажите. Служить бы рад, прислуживаться тошно, говорится. Поэтому служить нужно Богу, означает, что мы других людей тоже занимаем служение Богу. Это и есть служение Богу. Мы помогаем друг другу, чтобы мы могли служить Богу все. Это и есть бескорыстная деятельность. Никто никого не будет эксплуатировать.
Здравствуйте. Как сохранять в себе человеческие качества или как оставаться человеком, несмотря на резкое возвышение в жизни, повышение на работе, большое наследство, резкая удача в делах или на резкую неудачу, потеря близких людей и так далее?
Да, я знаете, как делаю, когда какие-то потрясения в жизни случаются? Я читаю Бхагавад-гиту. Сразу успокаиваюсь. Сразу ум приходит в равновесие. Это божественная песня, это книга книг, говорится, и 5000 лет. И 5000 лет люди ее читают, комментируют, изучают. До сего дня. Вот эту книгу читал Эйнштейн, Эмерсон, Ганди. И все говорили, что это книга книг. Начало всему. Там описываются все основные законы бытия. И как только я вспоминаю Бхагавад-гиту или читаю Бхагавад-гиту, я прихожу в равновесие в любой самой сложной ситуации. Мне становится ясно, что нужно делать. Как оставаться снова человеком.
Скажите, пожалуйста, начала читать Махамантру, сначала легко отказалась от мяса, потом как накатило, что невозможно, захотелось есть мясо, как никогда раньше, а мантру и духовные книги стало читать тяжело, делаю через силу. Почему так произошло?
Это гуны, они же вращаются, поскольку вы это раньше делали, ели мясо, скажем, может, что-то еще вы там делали, обычной жизнью жили, то сохранилась привычка, гуна, привязанность. Гуна означает также веревка, привязанность. Кто-то попробовал интоксикации, и вот теперь трудно отказаться. Веревка, видите, связывает меня. Это гуна. Поэтому, если мы даже отказываемся, да, волю применяем, привычка еще остается. Это потребность, знаете, кажется, что я без этого точно вот сейчас умру. Без мяса. Знаете, однажды я пришел к другу. Я, наверное, еще даже не в школу не пошел тогда. Ну вот буквально вот-вот уже должен был пойти в школу. Пришел к другу, чтобы позвать его гулять. Я вошел в их квартиру, увидел такую картину. Его отец стоит на коленях перед его матерью на кухне, плачет горючими слезами и говорит: «Дай мне деньги на бутылку водки». Он плачет, он просто, знаете, страдает. Он на коленях стоит перед ней. Мне так жалко его стало. Я же был еще маленький, не понимал, в чем там, что случилось. Но я только понимал, что ему нужны деньги. А она ему не дает денег. Она спокойно что-то на кухне готовит, никакого внимания не обращает на него. Ну как жестоко, какая странная. Вот моя бы мать точно бы, вот отца бы, ну, пожалела. А вот это вот почему-то не дает ему деньги. Оказывается, деньги нужно было ему на бутылку опохмелиться. Ему очень плохо с похмелья. Он просит у нее деньги опохмелиться. И говорит ей: «Если сейчас ты мне не дашь деньги, если я сейчас не похмелюсь, я умру». Но так ли это? На самом деле он умрет? Он не умрет. Ум воспален, привычка. И ему кажется, что он сейчас умрет. Наркоману кажется, что не прожить без наркотиков. Курильщику кажется, что без табака ему жизнь в радость будет. Кто пьет алкоголь, кажется, без алкоголя тоже никакой жизни вкуса нет. И так далее. Это все привычки и воспаление ума. Маха-мантра дает высший вкус, но не сразу. Вот вы уже повторяете маха-мантру, потому что вы какой-то вкус получили от кого-то. Также когда-то от кого-то получили вкус мяса. От кого-то. Вы сами с пеленок к мясу не были приспособлены. Вы пили молоко матери. О мясе речи не было никакого. Это вас научили делать. А потом научили принимать интоксикации по праздникам, шампанское, вино для вдохновения. Вам кто-то это дал, видите? Также и маха-мантру вам кто-то дал, этот вкус передал. Теперь давайте будем бороться. Повторять маха-мантру с этими привычками. Вы увидите, что маха-мантра победит. Этот вкус превосходит все. Просто продолжайте эту практику.
Как дойти до уровня видеть в каждом частичку Бога? Как различить, когда внутри идет двойственность? Когда ты слышишь, что Бог твой лучший друг, а потом слышишь, что Он тебя вовсе и не знает?
Если вы хотите увидеть как бы Бога, почувствовать Его, вот, и душу в других, вы должны себя почувствовать, как душу и Бога осознать в своем сердце. Тогда вы увидите это и в других. Через себя. Познай себя, познаешь все остальное. Бог находится в сердце каждого живого существа, не только человеческого. Сарвасья чехам хридиса не вичто мата смритин гьянам апоханам ча. Это как раз Бхагавад-гита описывает, что Бог в сердце находится в форме сверхдуши. Если я душа, то есть еще сверхдуша. То есть смотрите, душа – это тот, кто знает это тело. Еще так, кшетрагья называет его, знает это тело. То есть я его знаю, чувствую. Я кшетрагья, то есть я душа. Сознание пронизывает все тело, и благодаря сознанию я чувствую, знаю это тело. Но я не знаю все, что в этом теле происходит. А там много чего происходит. И не под моим руководством. Там работает сердце, там есть давление, там есть точная температура, там есть у каждого органа свои функции, свои секреции, пищеварение, все очень сложно. Я не знаю эти процессы в себе. Я читаю это в книгах. Или у доктора спрашиваю, что там со мной. А я не знаю. То есть я знаю, только чувствую это тело. А вот сверхдуша знает все, что происходит в этом теле. В каждом органе, в каждом атоме, в нашей нервной системе, в нашем уме. И именно она на это тело и поддерживает таким, каким мы его видим. Может быть, я хотел бы, знаете, чтобы оно было красивее, это тело, или повыше ростом, или посильнее физически. А вот такое оно будет в этой жизни у тебя. Вот такое тебе предопределено. Это контролирует сверхдуша, Бог в сердце. Вот такое заслужил, такое получил. Кто-то девочка рождается, кто-то мальчиком. Почему? Карма. Кто контролирует карму? Не я же. Сверхдуша. Она меня сопровождает из жизни в жизнь. Она знает все мои воплощения, представьте. Которые я прожил до этого. Она знает мое будущее. И она всегда говорит, повернись ко мне, выходи из мира рождения и смерти, ты вечная душа, ты моя частичка, ты не часть этого мира материального, это мир смерти. Ты здесь все потеряешь в конце концов, обратись ко мне. Она всегда в сердце как бы вот ждет нас, поворачивает в эту сторону, как совесть, знаете, каким-то таким поступком, который приближает к Богу именно. Это называется еще совесть в миру. Да, совесть есть даже у вора, видите, она ему говорит, воруй, пожалуйста, хотя бы, ну, у бедных, воруй, иди у богатых. Видите, даже там какое-то что-то священное есть в сердце человека. Охотники, которые охотятся на животных, живут на севере, у них строгие моральные принципы. Они учат друг друга строго, чтобы убивать животных сразу, быстро, не мучить. Они запрещают это, они наказывают за эти вещи. У них тоже своя мораль очень высокая, у охотников. Ведь у всех есть какие-то такие моральные своды в сердце, согласно обстоятельствам. Но есть цивилизованные общества, и там должно проявиться вот это вот понимание в полную силу. Научись жить по принципу ахимса. Это не каждый может. По принципу насилия каждый может жить, а по принципу ненасилия не каждый может. Вот научись этому, поскольку ты человек, ты должен научиться. По принципу любви и мудрости. Тогда ты сможешь понять сверхдушу в сердце и увидеть ее в других.
Скажите, пожалуйста, я уважаю все религии. И, например, в исламе служение божествам строго запрещено. Служить божествам мне немного страшно. Наверное, я что-то не понимаю. Есть ли тонкости в служении божествам?
Мы не говорим сейчас о религии. Мы говорим о любви к Богу. Это цель всех религий. Это цель всех религий. Пути к этому могут быть разными. В зависимости от того, в каком обществе мы живем, в каких гунах находимся, какие у нас привычки, национальный язык, культура. Вот только этим отличаются религии. А цель у них одна и та же. Мы говорим сегодня о цели религии, о любви к Богу. Если вы говорите о любви к Богу, если вы хотите любви к Богу, то вы не можете любить того, кого вы не знаете. Это сентиментально будет. Вы должны узнать о нем, о его обители, о его форме, о его имени, о его окружении, о его мире. Вот тогда вы будете любить Бога. Поэтому задайтесь вопросом не просто, как быть в религии или в какой религии быть, а как полюбить Бога и как познать Бога. Вот о чем думаете сейчас.
Спасибо большое. Александр Геннадьевич, можете, пожалуйста, привести примеры, как помочь служить Богу людям, у которых нет проявленных отношений с Ним?
Да, но это вопрос знания. Поэтому нужно обрестать знания, распространять знания. То, что вы поняли сегодня о Боге и душе, о себе, то, что вас вдохновляет, вы рассказываете другим. Вот так постепенно, постепенно люди будут усваивать через вас, через других, кто вдохновлен, кто чем-то просветлен. Так постепенно люди будут меняться. Но это процесс очень постепенный для обычных людей. Если нет практики духовной, это медленный процесс. Если у вас есть духовная практика, вы каждый день будете продвигаться с огромной скоростью, ежедневно. Если нет духовной практики, то это годы уйдут, прежде чем вы поймете простую вещь очень. Но все же это будет прогресс, хотя и замедленный.
Тоже вот интересный вопрос дальше. Есть, ну, такое представление, что жизнь благости — это очень скучно и неинтересно. Ну, как бы в страсти там вот ярко, все так насыщенно. Как же все-таки и нам самим, ну, прийти к уровню благости, вдохновиться, и как вдохновлять других? Такой вопрос.
Благость, сейчас благости почти нет, поэтому вы так думаете. Благость — это могущество. Например, браманы, они находятся в гуне благости по определению. Это священники, мудрецы, люди, занимающиеся йогой, культивирующие знания, совершающие аскезы. Они могущественны настолько, что не видят будущее, и то, что не говорят, всегда сбывается. Они могут благословлять словами, проклинать словами, у них нет даже оружия не нужно. Они зажигают огонь мантрами, звуком. Они могут мантрами вызвать оружие. То есть в гуне благости они очень могущественны. Сейчас вы не видите таких вещей. Сейчас это заменяется гуной страсти. Оружие уже из огня делается. Вот. Вместо того, чтобы слышать на расстоянии, вы используете телефоны сегодня. Это страсть работает. А благость сейчас, кажется, это просто, ну, просто какая-то культура, знаете, здравствуйте, до свидания, спасибо, благодарю, как приятно вас видеть. Скукота какая-то. Поэтому мы не имеем ясного представления о гуне благости. Гуна благости также означает, когда она развита, что вы можете общаться с полубогами, получать от них сверхъестественные дары. Например, Ютиштира, когда они были в изгнании, попросил у бога солнца горшок, чтобы кормить браманов. Было около 30 тысяч браманов окружали их в лесу. И он должен был их кормить, как он понимал, поскольку он для них был царем, они считали его царем, а долг царя кормить подданных. И он сказал, как же я в лесу буду вас кормить? И вот он обратился к Вивасвану. Вивасван дал ему с планеты Солнца горшок, который кормил всех этих браманов каждый день. Такой дар получил. Пхимасена имел от бога Ваю, от полубога, вернее, ветра, воздуха, мог летать на большие расстояния, в пространстве передвигаться без технических средств. и все они владели оружием небесным. Вызывая мантры, могли вызывать ядерное оружие, водяное оружие, психотронное оружие. Это все описывается в Махабхарате. Так что мы не знаем сейчас, что такое гуна благости. Мы знаем, что такое гуна страсти. Мы знаем, что такое самолеты, телефоны, роботы, интернет. Вот это мы знаем, это гуна страсти. А мы такими способностями сами не обладаем без техники. Если у нас надо брать телефон, мы станем беспомощны. Потому что у нас нет гуны благости. Поэтому не думайте, что это скучная вещь, это здравствуйте, до свидания, благодарю. И приятного вам дня пожелать. Это благость называется.
Следующий вопрос. Понимаю, что Бог есть, но не могу определиться с духовной традицией. Как это сделать? И насколько важно принадлежать какой-либо традиции?
Не надо никакой традиции принадлежать сейчас. Сейчас вы должны найти Бога в сердце. Для этого вы можете читать любые священные писания, какие вам нравятся, какие вы понимаете. Важно, чтобы вы их понимали, а не просто читали или имели на полке. Мы сейчас говорим о Бхагавад-гите. Эту книгу должны знать все, и мусульмане, и христиане. Это как образование. Там основа бытия. Вы должны знать, кто такой Бог, потому что Бог-то один. Для всех религий Бог один. Для всех живых существ Бог один. Сейчас нужно просто понять, кто такой Бог. Традиция придет сама по себе к вам. Это укажет ваше сердце. Здесь мы ничего не можем сказать. Ваше сердце вас направит.
Если все предрешено и выбрано за нас, в какой-то момент мы можем выбирать и можем ли вообще, или все уже, нет никакого выбора в нашей жизни?
Вот когда мы выезжаем, скажем, из города Алматы в другие города, там кругом указатели. По указателям или по навигатору сейчас можно поставить навигатор. Вот он показывает дорогу. Все дороги уже существуют. Все пути предопределены. Но мы можем выбирать, с какой скоростью ехать, например, и в какой город нам нужно. А остальное предопределено. Одновременность предопределения и свобода выбора вместе. Поэтому это трудно понять. Не что-то одно. А одновременно и воля Бога есть, предопределение, судьба. И мой выбор также. Какой путь не выбрал, он уже предопределен. Налево пойдешь, такой результат. Направо пойдешь, такой результат. Прямо пойдешь, другой результат, как в сказке. Если ты выбираешь гуну невежества, будет один результат. Если гуну страсти, другой результат. И гуну благости третий результат. Выбирай. Выбор есть. Но это только из трех этих вещей. Видите, у нас нет выбора другого.
Что включает в себя духовная практика?
Духовная практика означает, прежде всего, что вы поднимаетесь очень рано утром. Это меняет полностью ваш ритм вашей жизни. И страсть, и благость переносит. И вы видите, что это будет трудно. Сначала это будет трудно. Вставать нужно в 4-5 утра. И начинать медитацию. Кто-то махамантру повторяет, кто-то какие-то молитвы знает, или читаете священные писания. То вы сами выбираете, что вы сейчас умеете делать, что хотите. Но утром нужно подняться, слышать полное омовение и приступить к священному действию. Это называется медитация, возвышение ума, очищение ума, мантра. Я повторяю мантру каждое утро, уже 40 лет практически, ежедневно. 16 кругов своих махамантр я повторяю. Если не удается утром целиком повторить, так случается, в течение дня обязательно заканчиваю круги. 16 кругов на четках из 108 бусин. 108 бусин – это один круг. Таких 16 делают. Получается 2-2,5 часа примерно. Ежедневно. Так вы очищаете ум свой. Это и есть духовная практика. Контакт с Богом. То есть, если прямо говорить, что такое духовная практика, это контакт с Богом. Это йога. Контакт, связь, это значит юдж, йога. Есть разные пути йоги. Я занимаюсь бхакти-йогой. Повторять имена Бога – это бхакти-йога. В В исламе есть 99 имен Аллаха. То же самое. Это бхакти-йога. Когда вы имена Аллаха повторяете на четках и можете даже танцевать от счастья. И то имя, которое вы повторяете Бога, то имя, на которое вы медитируете, те качества вы приобретете. Например, Бог разумный, Бог справедливый, Бог милосердный. Там потрясающие имена, качества. Эти имена вы медитируете, эти качества обретаете, становитесь человеком. То есть все с ума начинается, с мысли нашей, возвышение мысли. А ум уже руководит речью и поступками. Вот это йога. Поэтому занимайтесь духовной практикой утром. Днем уже есть занятость, вы отвлекаетесь, уже не так сосредоточены, вечером вы уставшие и так далее. Утро – лучшее время. Если не успеваете, конечно, можно и днем, и вечером заканчивать. Но вот это суть всего. Как в исламе сколько? Пятикратный намаз. По времени то же самое, где-то 2,5 часа в сутки получается вы в молитве. Но это нужно делать осмысленно. Не ритуально, не автоматически, не в суе, а осмысленно. Поэтому для этого мы еще читаем книги священные, которые нам поясняют, разъясняют, чтобы мы имели логические представления, чтобы ум не мешал нам во время медитации и не был тупым. Попугай же тоже может повторять. Харе Кришна, я знаю таких попугаев. Повторяют, знают мантру. Но они это делают неосмысленно. Здесь к нам должно прийти осознание этих вещей. Вот что важно.
Как работать над гордыней?
Над гордыней работать означает, что мы принимаем авторитет над собой. Послушание называется. Прежде чем управлять другими людьми, мы должны научиться служить. Работать в своей гордыне, стать слугами. Тогда мы сможем уже управлять другими людьми правильно, не нанося вреда никому. Через служение мы избавляемся от гордыни. Служите духовному учителю, служите отцу и матери, служите тем, кто выше вас, умнее вас, мудрее вас. Это через служение достигается.
Спасибо большое.
Есть один момент. Не служите падшим людям, говорится в ведах. Не служите падшим людям. Иначе тоже станете падшими.
Спасибо большое, Александр Геннадьевич. Нам тут говорят, что осталось буквально немного времени. Последний вопрос, если вы позволите. Вы очень много таких кардинально новых и непривычных вещей говорили, особенно в связи с тем, что нам там в университетах рассказывают, в школе. Можете, пожалуйста, сказать, вот много сейчас очень учений, очень влиятельных людей, успешных, которые говорят абсолютно различные вещи. Говорится, сколько людей, столько мнений. Кому мы все-таки должны доверять? Как вот с этим разобраться? Даже сейчас
давайте посчитаем.
Вы одно говорите, а нам вот в универе говорят другое, допустим.
Давайте посчитаем, сколько у нас в жизни есть авторитетов над нами. Например, есть авторитет наука. Авторитет, да, определенный? Наука, да. Религия – другой авторитет. Бог. Есть культура, искусство, есть политика, есть экономика, богатство. Есть различные виды авторитетов. Выбирайте сами, это уже ваш выбор будет, за кем вы пойдете, кому будете верить. Вот тут уже вам никто не поможет. Вы должны сами выбрать себе, слушая свое сердце, каким путем вы пойдете. Путем накопления богатств, путем карьеры, путем политики, путем науки обычной или путем принятия авторитета Бога. Вот это ваш разум. На это укажет ваше внутреннее желание сердца. Выбирайте. Вот с этого начинается ваша жизнь. Мы говорим эти вещи для того, чтобы вы имели представление о Боге. Вот и все. А выбирать придется вам. Кто-то вам говорит о науке, о других предметах. Хорошо. Кто-то расскажет о политике, о географии. Хорошо. Кто-то расскажет об искусстве, истории. Хорошо. Но выбирать придется вам. Как жить? С Богом или без Бога? Это ваш выбор.
Спасибо огромное, Александр Геннадьевич. На этой ноте мы уже завершаем. Не будем еще больше времени вас брать. Спасибо огромное, что уделили столько нам внимания, на столькие вопросы ответили. Очень счастливы были вас услышать, увидеть. Спасибо вам большое.
Спасибо всем за внимание. Я вам всем желаю сделать лучший выбор в своей жизни. Ну вот, чтобы вы все были успешны и счастливы. И также, чтобы делали других людей счастливыми. Помогайте. Спасибо всем большое.